В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам». Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам». И у микрофона Игорь Пустынович. Недавно я услышал одну интересную радиопрограмму, которая транслировалась в России. Автор ее Леонид Сергиенко. Послушайте отрывок из этой радиопрограммы.
Как-то в жаркий летний день, находясь на берегу озера, я любовался умиротворяющим пейзажем. Но мое хорошее настроение было неожиданно испорчено жуткой картиной. Я увидел, как большая зеленая лягушка пожирала зазевавшуюся соплеменницу. И более того, меня поразило, что, заглатывая свою жертву, лягушку не смущало мое присутствие. То, что я увидел на берегу озера, говоря языком зоологов, называется каннибализм. Это слово в переводе с французского означает «людоедство». Биологическая трактовка этого слова – поедание себе подобных. Видеть проявление каннибализма всегда неприятно. Каннибализм проявляется и у некоторых хищных рыб. Например, щуки, когда голодны, вовсе не делают различий между своими и чужими. И тот, кто занимается рыбной ловлей, знает, что бывает чистишь щуку, а в ней другая поменьше. У наземных животных грешок покушения на собрата чаще всего проявляется у волков. Вечно голодные звери легко переходят черту запрета. При недостатке корма более сильный может закусить слабым. По выражению Джека Лондона, в критических ситуациях человек может стать двуногим волком. И, пожалуй, нет ничего ужаснее, когда каннибализм проявляется среди людей. Людоедство – крайняя степень человеческой дикости. История оставила довольно много мрачных моментов о проявлении людоедства. По языческим преданиям, их боги-идолы ели друг друга. Ели друг друга и люди. В Библии резко осуждается всякое проявление идолопоклонства с участием человеческих жертв. Всякий, кто сделает такую мерзость, будет предан смерти.
Не плоть, а дух раскрылся в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени. И свет обретший ропщет и бунтует. Он к свету рвется из ночной тени. И свет обретший ропщет и бунтует. Безверьем полин и сушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит, и сознает свою погибель. Жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит перед замкнутой дверью. Пусти меня, я верю, Боже мой. Я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию. Не плоть, а дух раскрылся в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени. Свет обретший ропщет и бунтует. Он к свету рвется из ночной тени. И свет обретший ропщет и бунтует.
Прозвучала песня «Не плоть, а дух» раскрылся в наши дни в исполнении Оксаны Полищук. Мы живем в цивилизованном мире, и мне хотелось бы обратить наше внимание на духовный каннибализм. Ведь в социальной среде, как и в биологической, идет яростная борьба за существование. Идет борьба за власть, за портфели и все, что составляет дела плоти. На страницах Библии написано: «Дела плоти – суть. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство». Такие дела плоти являются прологом к моральному убийству своего ближнего. В Библии осуждается человек, поступающий так: «Живущие по плоти Богу угодить не могут, и Царство Божие не наследует, и всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Ненависть проявляется не на пустом месте. Ей нередко предшествует зависть, ссора, чувство ожесточения против ближнего, которого рассматривают как врага и стараются подвергнуть утилизации. Люди, движимые подобными побуждениями, склонны угрызать и съедать друг друга. В обществе это проявляется в репрессиях, переворотах, в стремлении подсидеть один другого, сделать себе карьеру, интригуя против потенциальных соперников.
В чем причина, что люди съедают друг друга, враждуют? Где же этот корень? Вместе с нами на волне нашей радиопрограммы Вениамин Пинкевич раскрывает одну из многих причин, почему люди не хотят или не могут любить. После песни у микрофона Вениамин Пинкевич.
У дороги лилия цвела, пыль над ней не раскружилась серая. Она во все часы была чистая, прекрасная и белая. Господи, среди земных дорог пусть моя душа тобой омытая белизной трепещет, как цветок от греха и зла тобой хранимая. Господи,
среди... Шалом всем вам, дорогие друзья! Сегодня мы побеседуем на тему «Подозрительность». В настоящее время нечасто слышны проповеди на эту тему, потому что это не такой явный грех, как пьянство, воровство или прелюбодеяние. Подозрительность настолько вошла в человеческий быт, что люди даже не отдают себе отчета в том, насколько часто они пользуются ею. Подозрительность стала нормой поведения многих людей. И только тогда, когда из-за подозрительности приходится пожинать горькие плоды, человек начинает задумываться и анализировать свое поведение. Однако не всегда приходит к выводу, что виной его неудач и разочарований является подозрительность. Она так хитро маскируется, приобретая благовидные формы, что ее очень нелегко распознать. Она может выступать даже в облике осторожности и святости. Слово «подозрительность» очень часто употребляется в разговорной речи. Наверное, вам приходилось слышать такие выражения. «Что-то он мне кажется подозрительным. Он как-то себя подозрительно ведет. Ему нельзя доверять, он чем-то подозрителен». И так далее, и тому подобное. Возможно, многим из нас на пути встречались люди, от речей которых мы начинали сомневаться в честности и святости наших братьев или сестер. Эти люди говорят о своих ближних иногда мягко, а иногда жестко и цинично. У них нет фактов, они всего лишь высказывают свое мнение о своем ближнем, но их речи сеют сомнения. Их слова западают в душу и производят свою работу, и где-то далеко в сердце зарождается недоверие к ближнему. Ваш друг, с которым вы делились тайным и сокровенным, начинает косо на вас смотреть, уклоняется от общения с вами. Наступает холодок во взаимоотношениях, появляются настороженные взгляды, недоговоренность и недоверие. Всему этому причина – подозрительность, посеянная в сердце человека. Подозрительность влияет не только на личные взаимоотношения, но и на отношения внутрицерковные. Члены церкви подозревают служителей, а пастор не доверяет членам церкви, диакон смотрит подозрительно на другого диакона, хористы – на регента, а регент на хористов и так далее. Смотря на многие общины, оценивая их внутреннюю жизнь, видно, что многих проблем можно было бы избежать, если бы вовремя были уничтожены всходы подозрительности, которые, произрастая, дают горькие плоды. Откуда берется подозрительность? Где-то благодатная почва для нее в сердцах людей? В этой беседе мы попытаемся выявить причины возникновения подозрительности, ее влияние на человека и общество, и постараемся ответить на вопрос, как мы можем сохранить свое сердце от подозрительности. Перед тем, как мы будем читать библейские истории, говорящие о подозрительности, давайте обратимся к толковым словарям русского языка, чтобы иметь четкое определение этого понятия. Словарь Даля так определяет это слово: подозревать, значит стараться увидеть тайком, подсматривать, примечать и стеречь, заподозрить, не доверять кому-то, полагать, что он виновен в чем-то, сомневаться и не доверять. Ему вторит и словарь Ожегова, который объясняет это слово так. Подозрительность – это предположение, основанное на сомнении. Подозрительность можно характеризовать еще так. Это болезненно обостренное внимание, которому свойственно искать то, чего нет на самом деле. Во всех этих определениях общим является то, что она, то есть подозрительность, базируется на недоверии, сомнении и на предположениях. У подозрительности нет фактов. Есть предположение, сомнение, недоверие, но нет фактов. Давайте твердо это запомним. Подозрительность – это недоверие, сомнение, предположение без конкретных фактов. В большей степени она выражает чувства или мнения людей, но не факты. Почему же появляются эти предположения и сомнения? Почему вместо доверия к брату или сестре возникает недоверие? Почему вместо того, чтобы радоваться успехам ближнего, человек начинает подозревать брата и тайком подсматривать за ним? В общем, можно сказать, что причиной подозрительности, недоверия, сомнения является тайный или явный грех человека.
Давайте друг друга любить, обиды прощать и ошибки. Давайте друг друга любить, Христовой любовью святой. Давайте друг другу дарить и нежно свою и улыбки. Сердце, скажи же нам нежно, скажи, чтоб лютый мороз позволяет нам греться, ответы в душе напиши. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, чтоб лютый мороз позволяет нам греться, ответы в душе напиши. Наша радость и счастье, печали нам надо забыть, чтоб вновь возвратилось участие. И вспомни о доме родном, на битву направленный бой, и сердце твое пусть огнем согреет Иисус дорогой. Сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, чтоб лютый мороз позволяет нам греться, ответы в душе напиши. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, чтоб лютый мороз позволяет нам греться, ответы в душе напиши.
Человек не может верить в искренность и чистоту другого, если у него самого душа находится под бременем греха. Прав был Шекспир, когда произнес свою знаменитую фразу. Подозрительность всегда живет в душе преступной. Каждый куст кажется вору сыщиком. Грех в жизни человека искажает его взаимоотношения с его ближними. Это очень хорошо видно на библейских примерах. Один из них записан в Ветхом Завете, а другой в Новом. Они расскажут нам о причинах подозрительности, а также о том разрушающем действии, которое она приносит как в жизнь самого человека, так и в жизнь окружающих его людей. Эти библейские истории раскрывают настоящие корни подозрительности. Давайте внимательно их рассмотрим. Первый пример – это история взаимоотношений Саула и Давида. Чтобы лучше понять их жизнь, сделаем небольшой экскурс в историю того времени. Саул был первым царем Израиля. Он был красивым, храбрым и сильным. В цари его помазал пророк Самуил. В период его царствования филистимляне не раз выступали на войну с Израилем. В одной из таких войн филистимляне выставили своего единоборца по имени Голиаф, чтобы сразиться с одним из евреев. Тот народ, единоборец которого побеждал, становился победителем всего сражения, и ему принадлежало все имущество и скот, а также весь побежденный народ. Битва предстояла не на жизнь, а на смерть. И не только за свою жизнь, но и за жизнь и существование целой нации. Стоит отметить, что Голиаф был ростом более 3 метров, и одна только броня, в которую он был одет, весила около 60 килограммов. И вот этот гигант 40 дней вызывал на бой израильтян, понося при этом как сам народ, так и Бога Израилева. Его вид и сила внушали ужас, поэтому, когда он выходил, воины Саула разбегались и прятались. Никто не дерзал с ним сразиться. Слишком великой могла быть цена этого сражения. В то время Давид был пастухом и пас овец своего отца. Это был молодой, смелый и очень богобоязненный юноша. По поручению отца он пошел навестить своих братьев, которые находились в стане Саула. Когда Давид пришел в стан, Голиаф на свою голову в очередной раз вышел, чтобы вызвать на бой кого-нибудь из евреев и поглумиться над израильским народом. Давид, услышав о поношении Голиафа, которым он поносил Бога Израилева, решился на поединок с ним. Хотя Давид не был воином от юности, но он любил Господа, доверял ему, и ради Бога и его народа он был готов сразиться даже с этим великаном. Давид вышел на сражение во имя Господа Саваофа и победил. Камнем из пращи он поразил бывалого единоборца, а затем его же мечом снял с него голову. Это был особый поединок. Юноша победил великана. В этом поединке Давид отомстил Голиафу и снял поношение с народа Божия. Бог рукою Давида даровал Израилю победу над филистимлянами. Через этого молодого юношу Израиль был избавлен от филистимского рабства. А это значит, что израильские жены были избавлены от бесчестья, юноши и девицы от тяжелой работы, а дети от нищенской жизни. Эта великая и чудесная победа вызвала радость и ликование у всего народа. Женщины вышли навстречу победителям с тимпанами и кимвалами и пели им хвалебные песни. Они воспевали своих героев – Давида и Саула. Аллегорически они сравнивали победу Давида как победу над десятками тысяч воинов. А Саулу, который хотя и не воевал персонально с Голиафом, но был царем, они дали победу как бы над тысячами. Саул, услышав слова песни, в которой ему дали меньше славы, сильно огорчился. Вот как Библия описывает эту историю. Когда они шли, при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Первая книга Царств, 18 глава, с 6 по 12 стихи. Саул огорчился, потому что кого-то восхваляли больше, чем его. Как это так? Его, царя, хвалят меньше, чем этого пастуха? Пусть Давид и герой, но Саул же все-таки царь. Саул сильно огорчился не на конкретные действия Давида, а на то, что Давида хвалили больше, чем его. В сердце Саула не было места человеку, который лучше и храбрее его. Интересно, что в этой истории Господь обращает наше внимание на эмоциональную сторону характера Саула. Это сделано для того, чтобы показать нам истинное состояние его души. Наш внутренний мир проявляется через наши эмоции. Хотя люди могут манипулировать своими чувствами, но каждый человек прекрасно знает, что на самом деле происходит в глубине его души. Саул стал подозрительно смотреть на Давида, потому что его сердце было неправо пред Богом. Саул очень огорчился, и ему было неприятно. Неприятные ощущения, в том числе и огорчение, это эмоции человека. Огорчить, как говорит словарь Даля, это значит больно затронуть сердце. Эта песня так повлияла на душу Саула, она так больно затронула его сердце, что ему стало неприятно. Он обиделся. Вместо того, чтобы радоваться со всем народом победе над врагами, он огорчился. Он обиделся на слова, которые в красивой поэтической форме воспевали Давида. В песнях прославляли его, но ему дали меньше славы, а этого он стерпеть не мог. В душе Саула наступил полный диссонанс с народом Божьим. Евреи радуются и ликуют, а он сильно огорчился. Его не радует, что рукою Давида Бог избавил Израиль и его самого от бесславия. Ему важно одно – «Мне не дали такой славы, как Давиду». Вместо того, чтобы радоваться победе, царь завидует пастуху. Для сравнения, позднее, когда Давид царствовал над Израилем, и у него были герои, которые были сильнее и храбрее его, он не завидовал им, а ценил их. Они были у него на особом счету. Их храбрые поступки записаны в Библии и оставлены для всех поколений. Что же происходит далее с сердцем Саула? Он сильно огорчился, и от этого у него наступает душевная неуравновешенность. Под влиянием своих эмоций он начинает мыслить неадекватно, то есть мыслить, не опираясь на действительность. В своем возмущенном разуме он вновь и вновь прокручивает всю ту же песню и заканчивает ее в очень мрачных тонах.
Что же случилось с Саулом дальше? И продолжение беседы о подозрительности вы услышите в следующее воскресенье в 2 часа дня. Вениамин Пинкевич продолжит свою беседу на волне нашей христианской радиопрограммы «Мир вам». А сейчас разрешите с вами попрощаться. До следующего воскресенья. Всего доброго вам. Да благословит вас Бог.